Михаил Кузьмин. Крылья. Приключения Эмэ Лебёфа. Дорогому Сомову. Часть первая. Глава первая. Принимая слабительное по середам, мадам де Томбель в эти дни выходила только вечером. Поэтому я весьма удивился, когда, проходя в 2 часа после обеда мимо ее дома, я увидел ее не только гуляющей по саду, но уже и в туалете. Она не ответила на мое почтительное приветствие, что я объяснил себе ее разговором с садовником, в сопровождении которого она ходила взад и вперед по прямой дорожке, наклоняясь то к тому, то к другому кусту осенних роз. Но по удивленным взглядам старого Сульпиция и по взволнованно красному лицу дамы было видно, что и объяснения садовника принимались рассеянно и небрежно. Хотя я был послан с куском кружев к младшим Ларжельякам, небывалость происходившего перед моими глазами заставила меня, повысив голос, повторить свое приветствие. На мое громкое «Добрый день, дорогая госпожа де Томбель!» окликнутая обернула свое полное в седых буклях теперь раскрасневшееся лицо и, будто впервые меня заметив, ответила: «Ах, это вы, Эмэ! Здравствуйте, здравствуйте!» И, видя, что я не прохожу, добавила: «Что это у вас в руках? Образчики?» «Нет, сударыня, это младшие Ларжельяки купили для мадемуазель Клементины и просили прислать». Она поинтересовалась видеть покупку и несколько мечтательно проговорила: «Вероятно, скоро ряды ваших покупательниц пополнятся моей родственницей, приезжающей ко мне». «Очень рады, милости просим», — сказал я, кланяясь. «А издалека вы изволите ожидать барышню?» «Из Парижа. Только это еще не наверное, так что вы, пожалуйста, не болтайте, Эмэ, ни папаше Матвею, ни особенно мадемуазель Бланш». «Зачем же, сударыня?» — начал было я. Но в это время госпожа де Томбель, видевшая улицу, к которой я стоял спиной, прервав разговор, бросилась в дом, закричав отстающему садовнику: «Что же наш букет для встречи?» Обернувшись, я увидел незаметно подъехавший по грязи Дармес, до потолка заваленный узлами, сундуками и подушками, слуг и служанок госпожи де Томбель, толпившихся между дверцами экипажа и входом в дом, и шляпу приехавшей с лентами цвета умирающего Адониса, которые развивались от сильного ветра. Диана и Мамилюк прыгали и лаяли вокруг, и сверху полутемной лестницы доносился голос госпожи де Томбель: «Луиза, Луиза, мое дитя!» Глава вторая. Мой рассказ, как очевидца, о приезде родственницы госпожи де Томбель возбудил большое любопытство дома за столом. Когда Вероника, поставив мясо перед папашей Матвеем для разрезывания, села за один с нами стол, она присоединилась к общим расспросам, прибавив: «Она не замужняя, по крайней мере, эта госпожа?» Но я, кроме как про ленты прибывшей, рассказать ничего не умел. Так что хозяин снова принялся разрезать жаркое, а мадемуазель Бланш, улыбнувшись, заметила: «Нельзя сказать, чтобы Эмэ был наблюдателен». «Он сразу увидел, что ему нужно как купцу, какого цвета ленты». «Какие же они? Из Лиона или Сент-Йена?» Все засмеялись и принялись есть. А между жарким и сыром говорили уже только о младших Ларжельяках и делах. Мою же голову всецело занимала приезжая дама. Какие у нее волосы? Лицо? Платье? Богатая ли она? Замужняя или нет? И тому подобное. После ужина по обыкновению посидели на крылечке, пользуясь теплым вечером. И по обыкновению же папаша Матвей, зевая, Первый поднялся на покой, предвидя вставание с зарею. За ним хозяйка и Вероника. И по обыкновению я остался один с мадмуазель Бланш, сидя на ступеньках старого крыльца. Тихонько переговаривались, какая завтра, вероятно, погода, как шла сегодня работа, отчего это лает мамелюк, скоро ли праздник. Но я был рассеян и едва не позабыл поцеловать на прощание мадмуазель Бланш, которая, закутавшись в большой платок, казалась сердитой. Спустив с цепи Нерона, осмотрев ворота, калитку и двери, потушив огни, я со свечой поднялся в свою комнату и лег спать, не думая о мадмуазель Бланш, как о своей вероятной невесте, которую хозяева прочили за меня, их приемыша, выросшего в семье с самого детства и не знавшего ни родителей, ни родины, ни церкви, где меня назвали Жан Эме Улис Варфоломей. Глава третья. Из темноватой мастерской была видна часть противоположного дома с черепичной крышей и длинный каменный забор, единственный крашеный в нашем городе. Мостовая, вывеска пекарни, рыжая собака, лежавшая у ворот, голубое небо, паутинки, летающие по воздуху. И все это без выбору принималось моими глазами не потому, что мой ум был занят одной мыслью, но, напротив, вследствие странной пустоты в моей голове. Несмотря на первые числа сентября, было очень жарко, и, дожидаясь Оноре, посланного к заказчикам, я дремал на скамейке, тщетно стараясь вспомнить, сколько кусков и каких взяли вчера для госпожи де Томбель. Как вдруг чей-то голос меня заставил очнуться, проговоря: «Вы спите, дорогой господин Эме?» Передо мной стояла в дверях, освещенная солнцем, вся в розовом, с мушками на улыбающемся круглом лице, в пастушьей шляпе, приколотой сбоку высокой взбитой прически, сама госпожа Луиза де Томбель. Хотя она жила уже около 3 недель в городе, я не видал госпожи Луизы близко в лицо, так как она не только не посещала церкви и прогулки, но и на улицу выходила очень редко, скрываясь, как носились слухи, не то от долгов, не то от ревности мужа, оставленного ею в Брюсселе. Она была среднего роста, несколько полна, круглолица, с веселыми карими глазами, маленьким ртом и прямым, несколько вздернутым носом. Я так смутился, что едва мог толково отвечать на ее вопросы, тем более что болонка, пришедшая с нею, все время на меня лаяла. Выйдя проводить посетительницу за дверь, я так и остался на улице, покуда не пришел Оноре, ходивший к Бажо, у которого я спросил, что ответили ларжельяки. Оноре, усмехнувшись, поправил меня. Я же, вспыхнув, стал бронить его. Зачем он долго ходил? Зачем в лавке пыль, образчики перепутаны и тому подобное? Всю жизнь думать о товаре, о покупателях, весь день, да еще такой жаркий, сидеть в темной лавке, ничего не видеть, никуда не ездить. Поневоле расстроишься и обмолвишься грубым словом. Оноре молча принялся мести пол, со стуком отодвигая табуретки. Я же, постояв за дверью, отвернувшись, засунув руки в карманы штанов, наконец заговорил как можно ласковее. «Послушай, Оноре, тут приходила сама госпожа Луиза де Томбель, так нужно бы...» Оноре стал слушать, опершись на щетку, и пыль, поднятая им, была видна на солнце. Глава 4. Так как хозяевам пришли в гости барышни Бажо, то перед ужином на лужайке, которая ведет к пруду, мы играли в жмурки. Мадемуазель Бланш, гости, Оноре и я. Были уже сумерки, и заря бледнела за липами, тогда как над прудом серебрился месяц, и гуси, еще не загнанные домой, громкими криками отвечали нашей резвости. Мадемуазель Бланш, единственная вся в белом, как корригана, мелькала между кустами. Девицы бегали с криками, и когда, поймав хозяйскую дочку, я стягивал ей глаза тонкой повязкой, она, оборачивая ко мне свое уже невидящее лицо с белокурыми кудрями, говорила, вздыхая: «Ах, Эме, как я люблю вас!» Когда ловила роза Бажо, из-за кустов вышел мальчик от пекаря и, подозвав меня знаком, вложил мне в руку сложенную бумажку, стараясь быть незамеченным другими. Зайдя за частый кустарник, я развернул надушенный листок, но при неверном свете луны не мог разобрать слова небрежных тонких строк. «Попались, господин Эме! Вот где настигла вас, и то случайно, свалившись в эту канаву и выйдя, не видя на другую сторону!» — кричала Роза, хватая меня за рукав так быстро, что я едва успел спрятать письмо в карман штанов, будучи во время игры по-домашнему, без жилета. Гости ушли при луне, долго хором прощаясь с улицы, провожаемой Оноре. Я же, сославшись на головную боль, поспешил наверх. Вероника долго не уходила, давая разные врачебные советы. Наконец я остался один и, зажегши свечу, прочитал: «Если вы обладаете отважным чувствительным сердцем, без которого нельзя быть достойным любви женщины, если вы не связаны клятвой, вы придете в среду в 7:30 к церкви Святого Роха. Из улицы 40 дев выйдет женщина с корзиной на правой руке. Проходя мимо вас, она заденет вас локтем, что будет приглашением следовать за нею. Идите по другой стороне улицы, не теряя из виду вашей путешественницы, и вы увидите, какая награда ждет человека, которая оправдает обещание своего привлекательного и честного лица. Как от благородного человека ожидают полной скромности с вашей стороны». Глава 5. Дойдя до бокового флигеля дома госпожи де Томбель, женщина, остановившись, подозвала меня рукой. И я проскользнул за ее еле видным при звездах платьем в никогда мною раньше не предполагаемую калитку. Сделав несколько шагов по саду, мы вошли в уже отпертую дверь. Вожатая взяла меня за руку и повела уверенно, без свечи, по ряду комнат, тускло освещенных одними звездами в окна. Задев стул, мы остановились. Было слышно мое бьющееся сердце, писк мышей и заглушенная музыка, будто далекого клавесина. Мы пошли дальше. Дойдя до двери, за которой раздавались звуки, моя спутница постучала 2 раза. Музыка стихла, дверь отворилась, и мы вошли в небольшую комнату с легкими ширмами в глубине. Свечи, только что погашенные на инструменте, еще дымились краснеющими фитилями, и комната освещалась ночником, горевшим в прозрачном розовом тазу. «Ждите», — сказала женщина, проходя в другую дверь. Постояв 10 минут, я сел и стал осматривать комнату, удивляясь сам своему спокойствию. Часы где-то пробили 8, им отвечали глухо вдали другие. Тонко прозвенело 8 раз и бронзовая пастушка перед зеркалом. Мне кажется, я задремал и проснулся вместе от света свечи прямо в глаза, поцелуя и чувство боли, откапнувшей на мою руку капли горячего воска. Передо мной стояла в прелестной небрежности туалета госпожа Луиза де Томбель, обнимая меня рукой, державшей в то же время фарфоровый голубой подсвечник со свечой. Упавшая от моего быстрого движения свеча погасла, и госпожа де Томбель, прерываясь смехом и поцелуями, шептала: он спал в ожидании! О, образец скромности!» Она казалась, очевидно, довольной мною, назначив свидание через 4 дня и проводив за 2 комнаты, откуда меня вывела та же старая Маргарита. Было уже светло, и, торопясь мимо большой лужи, я все-таки остановился посмотреться, стараясь видеть свое лицо как чужое. Я увидел кругловатое лицо с прямым приподнятым носом, светло-серые глаза, большой рот и густые золотистые брови. Щеки были персикового цвета, слегка покрытые пушком. Маленькие уши, длинные ноги и высокий рост дополняли внешность счастливого смертного, удостоенного любви госпожи де Томбель. Глава 6. Однажды, придя в обычное время, я застал Луизу в слезах, расстроенной. Она объявила мне, что обстоятельства ее призывают в Париж, причем неизвестно, когда она вернется и вернется ли вообще. Я был как пораженный громом и плохо слышал дальнейшие подробности грядущего бедствия. «Я еду с вами», — сказал я, вставая. Луиза посмотрела на меня с удивлением сквозь слезы. «Вы думаете?» — проговорила она и смолкла. «Я не могу жить без вас. Это равнялось бы смерти». И я долго и горячо говорил о своей любви и готовности следовать за моей любовницей куда угодно, ходя по комнатам взад и вперед, мимо уже не плачущей госпожи де Томбель. Наконец, когда я умолк, раздался ее голос, серьезный и почти сердитый. «Это все прекрасно, но вы думаете только о себе. Я же не могу являться в Париж с готовым любовником». И, стараясь улыбкой загладить жестокость первых слов, она продолжала. «Был бы один выход, но не знаю, согласитесь ли вы на это». «Я на все согласен, чтобы быть вместе с вами». «Уезжайте со мной, но в качестве моего слуги». «Слуги?» — невольно воскликнул я. «Только для других, ненужных нам людей, вы назовете слугою. Для меня же вы будете... Ты будешь моим Эмме, любимым, желанным господином». И, обвив мою шею руками, она покрывала мое лицо быстрыми и короткими поцелуями, от которых кружится голова. Мы условились, что за день до отъезда госпожи де Томбель я найду предлог куда-нибудь отправиться по делу, поеду в другую сторону, где на первой станции и дождусь Луизы. Так все и вышло. В дождливые сумерки я выехал верхом по знакомой с детства грязной улице, в развивающемся от холодного ветра плаще, думая о бледном лице мадемуазель Бланш, которая смотрела, прижав нос к оконному стеклу, на меня отъезжающего, и другом, кругловатом, с веселыми карими глазами, с прямым несколько приподнятым носом, которые я увижу на маленькой станции далеко от родного города, покидаемого, может быть, навсегда. И не только от дождя, моросившего мне в глаза, были мокры мои щеки. Часть вторая. Глава 1. О, дороги, обсаженные березами, осенние ясные дали, новые лица, встречи, приезд поздно вечером, отъезд светлым утром, веселый рожок возницы, деревни, кудрявые пестрые рощи, монастыри. Целый день и вечер и ночь видеть и слышать того, кто всего дороже. Какое это могло бы быть счастье, какая радость, если бы я не ехал как слуга. Хлопотал о лошадях, ужинал на кухне, спал в конюшне, не смел ни поцеловать, ни нежно поговорить с моей Луизой, которая к тому же жаловалась всю дорогу на головную боль. В Париже нас встретил у заставы старый человек с лошадьми и каретой, вероятно, уже раньше предупрежденный, так как спросивши нас, не госпожу ли де Томбель он имеет честь видеть, и представив себя как посланного от графа, он отвез нас в небольшой отель, расположенный в густом саду. Мне отвели комнату в мансарде, из которой вела потайная лестница прямо в спальню госпожи. «Этот деревенский мальчуган совсем глуп, и притом я дверь запру, взяв ключ себе», — — заметила Луиза на вопросительный взор старого слуги. «Эмэ был незаменим в дороге», —